Мы благодарны Тебе за то, что можем с дерзновением приходить к престолу благодати и слышать Слово Твое, которое исцеляет, вразумляет, созидает, обновляет наши жизни. Господи, говори сегодня каждому из нас. Благослови проповедующего, благослови Господь, и говори сегодня каждому, исцеляй тех, которые нуждаются в исцелении, восстанавливай тех, кто нуждается в восстановлении. Господи, поднимай тех, кто упал. Мы нуждаемся в Тебе, великий Бог. Созидай церковь Твою, созидай дома наши. Мы преклоняемся пред Тобой, открываем сердца пред Тобой, великим Богом. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Сегодня у нас замечательная привилегия принимать наших дорогих друзей, пасторов Церкви Посольства Иисуса в Нижнем Новгороде. Вы знаете, что мы каждый год ездим туда на конференции. И я даже не знаю всех регалий ваших, пастор Павел. Наверное, мне даже и не выговорить. Если надо, вы сами, наверное, там скажете. Но единственное, что вспоминаю, когда включали мы... Я не знаю, наверное, сейчас идут эти передачи с Павлом. И заставка по CNL есть. Павел или Потебен? Потебен, да. Павел – муж веры. И вы знаете, так хорошо звучит. Так вот, Павел – муж веры, он и в смысле, что и верующий он, но еще вот у него прекрасная супруга Вера. И давайте поприветствуем наших драгоценных пасторов. Пастор Павел, я не знаю, вы оба сегодня будете проповедовать с Верой или как вы? Да, выходите, пожалуйста, мы вас приветствуем и рады. И для нас, на самом деле, это честь быть здесь. С вами и принимать вас в нашей церкви.
Спасибо. Ну что, я думаю, жена начнет, так ведь, потому что женам везде у нас дорога. Мы рады быть у вас, дорогие. Не первый раз мы в Рыбинске, но первый раз здесь, в церкви. И поэтому для нас тоже честь быть здесь. Верочка, ну давай.
Начни. Спасибо, пастор Юрий и вся церковь за то, что принимаете нас. Это действительно привилегия быть здесь, потому что с пасторами, с вашими, с Юрием, с Людмилой. Уже мы давно знакомы, давно дружим, они давно приезжают на конференции, и даже не знаю уже сколько лет. И вот мы так получилось, что были приглашены в церковь Ярославля на празднование дня рождения и просто решили, что ну просто грехом будет, если мы не приедем в Рыбинск, в дорогую для нашего сердца церковь. Вот. И, ну, регалии, ну, не знаю, самая большая регалия, наверное, или привилегия, да, это то, что мы дети Божьи, аминь. Поэтому все, что здесь на земле мы придумываем, там, пасторы, епископы, это все, я думаю, это все человеческие названия, да. Самое главное, что мы все дети Божьи, аминь, братья и сестры. Вот, и поэтому это самая большая регалия, самая большая привилегия. Ну, чтобы вы немножечко хоть имели представление о нас, но... Ну, хотя, во-первых, спрошу, кто-то был на конференции вот в Нижнем у нас на... Ух ты, как много было-то. Я думала, так, двое, трое, сколько. Я знаю, что некоторые сестры, может быть, и братья тоже были на энкаунтерах в нашей церкви, да, вот некоторых вижу девчонок, знакомые лица. Вот, но все равно расскажу немножко о нашей церкви, о служении, чтобы имели представление. Но мы являемся пасторами Библейского центра посольства Иисуса в Нижнем Новгороде. И уже с 94 года несем свое служение пасторское. Именно в 94 году началось наше служение. Вот. Ну, выросло в то, что выросло. И в нашей семье четверо детей, и, трое, три дочери, один сын. Вот такая вот у нас раскладка. Что? А? Что? А, ну ладно. Вот такая вот раскладка в нашей семье. И самая младшая вот дочь наша Мария, как у меня муж сказал, как, в свое время мы-то с мужем думали, что мы сравняем счет, так сказать, да, когда ждали ее. Но вот Господь таким образом распорядился. Вот, друзья мои, ну, Что, у нас месяц церкви, я знаю, что вы берете все те же названия месяцев, да, которые есть у нас, и церковь на самом деле это важнейшее место в жизни человека, аминь. И когда мы приходим в церковь, мы, ну вот буквально в прошлое воскресенье я проповедовала еще в одной церкви, я говорила о том, что все равно, когда мы приходим в церковь, мы отдаем Богу какую-то жертву, так ведь? И не только финансовую, как многие думают, да, жертву своего времени, жертвуем ему хвалу, жертвуем ему свой характер даже в каких-то моментах, так ведь, братья и сестры? Поэтому самое, наверное, правильное место, где мы можем быть в воскресный день, это именно церковь, так ведь? Поэтому слава Богу за вас, за то, что вы продолжаете здесь свой труд. И я знаю, что это нелегкий труд быть пасторами, быть вообще служителями, строить Царствие Божие здесь, на земле. И поэтому ваш труд благословенен, так ведь? И ваш труд, я точно знаю, что он заметен у Господа. Аминь. Поэтому благословение, передаю тебе микрофончик.
Тишина такая. Все в предвкушении, пастор подсказывает. Верочка, возьми, пожалуйста. Ну что, давайте сначала я еще кое-что, какое-то вступление сделаю, потом помолимся, придем к Слову Божьему. Ну, во-первых, чтобы вы тоже понимали, друзья, что мы все являемся лодкой одного большого корабля под названием христианство, да, и христиане по всему миру делятся в основном на три большие конфессии, это православие, католицизм и протестанты, или еще как называют евангельские движения, это другой такой момент, но что интересно, что всех больше на земле официально, если взять официальную статистику, больше всех католиков, официально, но не говорит это о том, что каждый католик знает Иисуса Христа. И, наверное, скорее всего, даже зачастую это не так. Очень много католиков я встречал, которые не знают вообще, что такое Евангелие, что такое Христа и Христос, и не живут христианской жизнью. Второй момент вторая конфессия по величине, это, как вы думаете? Протестанты, правильно. Пастор вас уже научил. Да, протестанты. Примерно, если католиков составляют, католики, примерно цифры, конечно, разнятся, но примерно около миллиарда человек католиков, то протестантов примерно, опять же, грубые цифры, они тоже разнятся, где-то на 100 миллионов разница, но примерно где-то полмиллиарда человек, это такая более-менее вменяемая статистика, где-то 500 миллионов человек. Опять же, нужно признаться честно, что очень многие протестантские страны, официальные страны, в которых протестантизм является официальной религией, люди тоже не знают Христа. К глубокому сожалению. Приезжая, когда в Швецию, в Германию, в Данию, ты говоришь с людьми, люди говорят, я принадлежу лютеранской протестантской церкви, и ты понимаешь, он настолько же далек от Христа, как Восток от Запада. Третья конфессия – это православие. 200 миллионов примерно населения, это население России, население Грузии, население Болгарии, Греции и некоторых еще небольших народов на Ближнем Востоке. К чему я это все рассказываю? К тому, что вы понимали вот эту статистику, но в то же время православные тоже нужно признать, что знающие Христа очень маленький процент из этих людей. По этой причине мы с вами, будучи евангельскими христианами, находимся в стране с подавляющим православным населением. Но почему мы все-таки не являемся православными людьми, в том смысле, каком подразумевают люди этого населения. Потому что для нас важно Слово Божие. Вот именно Библия, как текст, как откровение учения Иисуса Христа для нас первичны. То в то время, как для людей, для большинства населения, для них важны традиции. Традиции, может, это неплохо, да? Неплохо вот традиция, что вы сейчас сидите, а я стою, говорю в микрофон. Это же тоже традиция. Например, я бы мог, например, встать сзади вас и сзади вещать микрофоном. Но было бы неудобно. Так ведь? Традиция петь в начале собрания тоже традиция. Но для нас это не принципиально. Для евангельского христианина намного важнее, чтобы мы с вами знали Христа как личность. И Он был руководителем нашей жизни. Потому что это определит то, где мы будем после нашей смерти. Возвращаясь теперь ниже немного сюда, на нашу российскую действительность. У нас в России есть много протестантских уже союзов. Союзы – это союз баптистов, союз адвентистов седьмого дня, союзы пятидесятников, союз РосХВЕ, в который мы входим, Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской. Это тоже союзы. Но есть еще некие семьи, я их называю, как знаете, семья вот улей у пчел. Это не конфессия, это ничего не объясняет, это просто семья, где есть духовный лидер, который вдохновляет людей. Да, есть люди, которые трудятся вместе в этой семье. И семьи не определяются по большому счету ничем, как просто общим видением и, ну, семьей, принадлежностью вот друг к другу. И у нас есть семья посольства Иисуса. На сегодняшний момент в семью посольства Иисуса входит 26 церквей. Ну, две церкви, они такие практически домашние группы, но все равно в других городах, достаточно далеко. Это вот именно семья посольства Иисуса. Есть люди в нашем посольстве Иисуса, есть люди, которые родились от нас, то есть люди, которые были рождены в Нижнем Новгороде, поехали на миссию. И начали там служение. А есть семьи, часть семьи, которые не родились в доме, но как приемные. Так вот, чтобы понять как раз наши взаимоотношения с вами, с Рыбинском, что, знаете, мы долго так как-то ходили рядом, общались, пастор Юрий, Людмила приезжали и к нам приезжали, и мы начали видение, они многому учились от нас, ездили в Колумбию и общались с нами так или иначе. И как-то наступил такой момент, что мы решали стать семьей. Вот такой семьей. Чего, Верочка? А, вы что-то свое, а я думал, вы меня поправляете. Вот, семьей. И поэтому для меня большая честь, что на сегодняшний момент мы одна общая семья. Не надо смотреть там на название, знаете, там, а что у нас, вопрос там, а что у нас благовесть, а там посольство Иисуса. В духе мы семья. Одна семья, именно семья, вот эта семья. И по этой причине, хотя я был в Ярославле, в большой церкви, я думаю, надо обязательно такой шанс приехать к своим духовным детям. Вот приехать, посетить их, посмотреть. Хотя, честно признаюсь, что не очень легко съездить, потому что в силу, кроме того, что есть вот эти 25-26 церквей, плюс еще есть большое служение, которое уже вне семьи, но множество людей приглашает, и конференции, и так далее. Поэтому вот получилось приехать. Большая радость. Я себя ощущаю, как апостол Павел, который приходил куда-то там, знаете, по городам, и потом ехал дальше. И я Павел, главное. И что самое интересное, что Павел написал послание к римлянам, и после этого его теологи многие и отцы церкви называют Павел муж веры, потому что в послании к римлянам он открыл суть веры. А у меня еще и жена вера, поэтому я тоже Павел муж веры, только я по плоти, а он по духу, апостол Павел. Вот такая вот у нас история. Поэтому Рыбинск нам недалекий город, близкий город, поэтому спасибо. Пасторы, вообще было здорово, мы хорошо вчера пообщались, переночевали, и у вас такая густая церковь, хорошая, вот, ну, густая, то есть, это значит, ну, полноценные хорошие люди, в том смысле, что не разочарованные, не надломленные тем, что, все, корабль тонет, знаете, бывает, людей встречаешь, они, все плохо, работы нет, дождь идет, все, я не знаю, спасен я или нет, я с вами разговариваю, смотрю, у вас дождь идет, Но вы знаете, что вы спасены. У многих может быть трудности в жизни, и с работой, еще с чем-то, может быть, со здоровьем, но вы знаете, Христос на месте. Он здесь, Он никуда не подевался. Аминь. Что касается теперь регалий всевозможных, да? Правильно, конечно, самая большая регалия, что мы братья и сестры во Христе Иисусе. Но в земной иерархии все равно есть какое-то понимание. И я непосредственно являюсь заместителем начальствующего епископа Сергея Васильевича Риховского. И он был, кстати, в Ярославле, поэтому мы с ним встречались. По Приволжскому федеральному округу. То есть вот у нас 8 округов федеральных в России. И вот один округ вдоль Поволжья, это все в нашей юрисдикции. А туда входит ни много ни мало почти 400 церквей. Поэтому вот так юридически, если брать, то я еще являюсь епископом, ответственным вот за все эти 400 церквей. Ну, не скажу, что я там во все езжу. Ну, хотя бы пасторов, бывает, в городах собираю, вдохновляю, чтобы люди светильник поправили, как те девы, и шли дальше. Аминь. Но в связи с этим расскажу вам одну историю. Однажды в одном городе, я всегда эту историю рассказываю, чтобы люди понимали вот эту иерархическую штуку. Однажды в одном городе, не вернее в городе, в пустыне бил источник из земли, просто источник воды. Он бил, и люди приходили, это было в Америке, индейцы приезжали, пили из этого источника, уезжали потом. Потом в более позднее время Появились ковбои самые ранние. Они приезжали, тоже пили из этого источника. Кормили, поили своих лошадей. Потом, чтобы было удобнее, они сделали дорогу. Потом, когда появились поселения, к этому источнику стали приезжать на автомобилях, набирать воду. Потом поставили заправку, чтобы было удобнее заправляться. Потом появились кафе, рестораны. Потом вырос поселение. После этого поселения вырос огромный город Лас-Вегас. Это история Лас-Вегаса на полном серьезе. Огромный город с его казино, с его цветовой гаммой, миллионным населением. И один человек, прочитав эту историю, приехал в Лас-Вегас и сказал: «А где здесь источник?» Стал спрашивать людей: «Где источник?» И люди говорят: «Какой источник? Мы не знаем, о чем ты говоришь. Вот город, вот рестораны, вот казино». Он говорит: «Подождите, все началось с источника. Весь город Лас-Вегас вырос из-за источника». И он ходил, как умалишенный, по улицам. Люди, никто не мог ответить ему на этот вопрос, пока он по некоторым старым картам не определил, где находится источник. И он пришел к этому источнику и увидел его совершенно спокойно, также продолжающего бить, забытый всеми, между домами там где-то. Просто он уже спускался в городскую канаву. А источник-то продолжал бить, он никуда не делся. Вот так же и мы, люди. Мы, с одной стороны, настроили себе там церквей больших, иерархий, одели епископов в шапки, какие-то эти мантии одели, какие-то дали им посохи, чины, вот эти вот звания. И мы, люди, обросли вот так, этот источник, мы его обложили всякими ресторанами, дорогами, кафе, казино и так далее. Все это выросло в огромную систему. Но, к сожалению, люди забыли источник. Вот поэтому сквозь все эти иерархические лестницы, во всех церквях, какие бы ни было, нужно возвращаться к источнику. Потому что с него все началось. А источник был Иисус. Просто простой Иисус. Без шапок, без регалий, без посохов. Христос. И нам нужен с вами Христос. Аминь. И давайте на этой доброй ноте начнем молиться, чтобы слово было не человеческое, а Божье. Отец Небесный, я молюсь, благодарю Тебя, Господь, за милость, за благодать Твою. Господи, вдохнови сейчас, Отец мой, на Слово Твое, чтобы Слово Твое, Господь, действовало до разделения духа и души, состав и мозгов, судило намерения и помышления сердечные. Господи, вдохнови людей Твоих, вдохнови народ Твой, Господь, наполни их верой, Отец, дай им слово истины, Господь, назидание, жизнь, Отец мой, Твое прикосновение от Святого Духа, чтобы они были радостные и шли с Тобою во все дни до скончания века. Аминь, аминь, аминь. Сегодня я хочу с вами поделиться, друзья, одной простой истиной с нашей драгоценной семьей, большой семьи посольства Иисуса в городе Рыбинске под названием Благовест. Вот так вот все сложно, но слава Богу, что мы одно. Итак, я как человек, который приехал, хочет поделиться от сердца, у меня есть сегодня слово, которое звучит так. Мы его несколько раз повторим. Если Бог сказал, и я это говорю, так и будет. Давайте еще раз повторим. Если Бог сказал, и я это говорю, так и будет. Если Бог сказал, и я это говорю, так и будет. Начало такое может быть странненькое. И вы скажете: к чему ты? Ну, значит, давайте начнем читать Писание. Итак, смотрите. Мы прочитаем с вами 1 Иоанна, 1 главу, 9 стих. Иисус сказал, вернее, через, понятно, апостола Иоанна, говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Библия говорит, если мы исповедуем наши грехи, если мы произносим устами. И Библия говорит, что мы, если исповедуем грехи, то Он, будучи верен и праведен. Что значит верен и праведен? Он всегда верен своим словам. Бог верен. Наши эмоции человеческие, они так устроены, что мы сегодня говорим, а завтра сомневаемся. Мы говорим: я приду к тебе во столько часов, а потом не приходим. Мы что-то говорим и, знаете, несерьезно относимся к словам и думаем, что Бог относится так же. Но Бог не человек. Поэтому если Он что-то сказал, то Он это держит. И вы знаете, что удивительно? Что человеческая природа такова, что она тоже очень сильно ценит других людей. Хотя сама не хочет держать слово, но ценит людей, которые держат свое слово. Однажды я даже слышал такую историю, как один человек привел другого ко Христу, ну там два преступника, и свидетельство было одного. Один говорит, когда он пришел ко Христу, а другой пришел с зоны. И он говорит: я ему сказал, приходи такого-то числа вот в церковь. И тот, говорит, мялся. Я ему сказал, ну приходи, я тебя буду ждать. Он сказал, ну ладно. И когда он только сказал, ну ладно, то первый говорит, когда он сказал, ну ладно, я сразу напомнил ему, я сказал ему, ты вор, а для вора слово – это серьезная вещь. И я слушал свидетельство и думал, они говорят на словах «вор». И я подумал, если вор способен держать свое слово, то уж тем более дети Божьи должны держать слово. И уж тем более Бог держит свое слово. Да, и, кстати, свидетельство закончилось тем, что второй сказал, он так не хотел идти в церковь, но потому что он дал слово вора, он пришел в церковь и, послушав слово Божие, покаялся. И я думал, когда я смотрел и думал, как люди несерьезно относятся в мире к словам, а даже порой в криминальном мире люди серьезнее относятся, то представьте, как серьезно относится Бог к своему слову. И Библия говорит, если мы исповедуем наши грехи, мы говорим, Господи, я согрешил, вчера я поступил неправильно, и я исповедую тебе грех мой. Твои эмоции говорят тебе, что ты не прощен, что это только ты сказал в воздух. Вот по этой причине, заметьте, в религиозных системах очень часто люди по 100 раз повторяют одно и то же прощение и замаливают, такое понятие есть замаливать грехи. В Библии нет такого понятия замаливать грехи. Мы не замаливаем грехи. Как будто мы пытаемся Богу сказать, ну прости, прости. А он, нет, мы прости. Он, да нет, мы прости. А почему так повторяем? Потому что наши эмоции, они не могут поверить, что Бог нас простил. Но моя Библия говорит, как и твоя, если мы исповедуем грехи наши, то Он, сразу внимание на Него, с нас на Него, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Один человек согрешил таким тяжелой как бы жизни, так тяжело. И он так долго прям мучился. И однажды он очередной раз ко мне пришел, и я ему уже говорил, слушай, я уже 100 раз тебе говорил. Но вот этот грех ты уже совершил много лет назад. И это плохо. Я понимаю, что ты страдаешь. И я знаю, что сатана сегодня тебя ловит на этом. Но я вижу эти уже годы, что ты уже исправился. Вот за эти годы. Ты уже другой человек, но тебя так и тянет этот старый грех. Я говорю, просто прекрати об этом думать и забудь просто. И он смотрит на меня и говорит, пастор, ты меня убеждаешь, что я должен прекратить думать. Я думал, ты наоборот мне будешь напоминать. И потом он сказал, и вот только после этих слов я понял, как Бог мыслит. То есть Бог говорит, если я простил тебя, ты исповедал своими устами, а я простил, то я, будучи верен и праведен, все простил и очистил тебя от всякой неправды. Поэтому забудь и больше так никогда не делай. Но здесь есть ключевая вещь. Ключевая. Написано «исповедуем». Вот здесь сила исповедания. Исповедание всегда должно быть в соответствии со Словом Божьим. То есть, что Бог сказал, нам нужно научиться говорить на этом языке. Нам, людям, вот услышите, нужно говорить так, как говорит Бог. Значит, видеть так, как видит Бог. Все 3 года, пока Иисус ходил с учениками, Он не просто вот их чему-то учил. Если все суммировать в одно целое, Иисус 3 года учил учеников думать, как думает Он. Вот и все. Просто мыслить, как мыслит Иисус. Это сложно, я согласен. Но все, что нужно сделать было ученикам, научиться думать, как думает Иисус. И значит, говорить, как говорит Иисус, и тогда ты будешь поступать, как поступает Иисус. Если ты начнешь мыслить, как Он. И вот заметьте, что на протяжении всего Ветхого Завета все, что пытался сделать Господь, Он пытался дать им обетование, и чтобы они начали думать этим обетованием, и чтобы жили в соответствии с обетованием, а не тем, что говорят им глаза. Вот в этом всегда проблема. Глаза нам говорят обратное, что говорит Бог. Глаза нам говорят, все, после смерти нет никакой будущности. Но Бог говорит, что есть будущность. Если ты сегодня вот возьмешь человека, например, ну представьте бы, человек никогда не видел зимы, никогда в жизни. Ну, раньше такие времена были, привозили рабов там из Африки, и они впервые попадали в атмосферу северных стран. И когда наступала зима, они думали, что все, закат мира. И африканцы говорят, все, теперь зима. Но белые люди спокойно себя вели и говорили, все нормально, после зимы будет лето. Он говорит, нет, с каждым днем все холоднее и холоднее. Все, уже снег полетел, все, конец мира. И они, черные рабы, ну это возьмем 17-18 век, я просто читал какие-то мемуары. И они кричали, были в ужасе, думали, что все, сейчас будет холоднее. Но белые люди говорили, да одень просто одежду, все нормально, шапку и пройдет. Почему? Потому что они знали, что будет в будущем. Но люди, которые приехали из Африки, они думали, что это конец. Потому что их глаза говорили им, никакого изменения не будет. Так вот, Бог всегда показывает нам будущее, вопреки тому, что видят наши глаза. Вы со мной, дорогие мои? К чему я это говорю? Сегодня твои глаза могут говорить тебе, ты болен и здоровья не будет. Твои глаза тебе говорят, у тебя нет жилья, его не будет. Твои глаза тебе говорят сегодня о твоих родственниках, что твои родственники настолько неверующие, что они еще тебя гонят, плюс ко всему. Они еще тебя хотят вытащить из церкви. Значит, что это значит? Значит, так и будет всегда. Но Бог говорит в другой риторике. У Бога всегда риторика, ну риторика, знаете, что такое? Манера говорить, да? Риторика всегда победоносная. Она всегда в победе. Даже если наши глаза говорят, что все вниз, Бог говорит, нет, все будет наверх. Да ладно, пастор. Ну все, сейчас будет все хуже и хуже, холоднее и холоднее. С экономикой будет все хуже и хуже. Нет. Все будет теплее потом, лето придет после зимы. Экономика не может падать вечно вниз, она когда-то все равно поднимется вверх. Ну так ведь. Но мы же все равно однажды умрем, да, но потом воскреснем. Все равно все будет нормально в конце. Вы слышите меня, дорогие мои? Вот был такой философ Артур Шопенгауэр. И когда я учился в университете, я помню, читал там его работы, и у него такая философия была, ну с немецкого она называется «Depression Philosophy», то есть философия депрессии. И суть его заключалась в том, что Артур Шопенгауэр говорил, я честен сам с собой и честен с видимым миром. Ну, с видимым миром, который я вижу, я с ним честен. И если он говорит, что это так, значит, так оно и есть. И говорит, что хорошо, что хорошо, что хорошо кончается, есть пословица. Так? А он говорит, а чем кончается жизнь? Жизнь кончается смертью. Поэтому жизнь не имеет никакого смысла. И как философ он говорил, человек не может радоваться ничему, потому что все заканчивается плохо. Если наступило лето, все равно будет зима. Если встало утром солнце, все равно оно зайдет рано или поздно. Если у тебя родился ребенок, когда-то он умрет. Если у тебя есть работа, все равно ты ее однажды потеряешь. Если ты сегодня здоров, однажды ты будешь больной и старый. Поэтому все будет плохо. И радоваться ничему нет смысла. Представляете такую философию? Вот почитаешь вот так, точно в депрессию впадешь. Потому она называется философия депрессии. И вот он об этом, обо всем читал. И когда его поздравляли там с днем рождения или еще с чем-то, он говорил, не надо меня поздравлять ни с чем. Ну, он философ, он имел право на это. Он говорит, не надо, потому что, говорит, день рождения – это горе, а не счастье. Ему там говорили, ты почему не женишься? Он говорит, зачем? Еще одно несчастье. Женщина в доме – это ужас. И так далее. И ему говорили, слушайте, если, Артур, если все на земле не имеет смысла, то тогда возьмите и застрелитесь. Он говорит, я бы застрелился, но в этом тоже нет никакого смысла. Представляете, с такой философией жить? И когда я был мирской человек, я читал Шопенгауэра и думал, а он ведь прав. Думаю, ну я был мирской человек. И я думал точно, зачем моя жизнь? Она кончится смертью. Зачем жениться? Все равно все будет плохо. Зачем зарабатывать деньги? Все равно они все уйдут. Чего радоваться солнцу? Все равно оно зайдет. И вы знаете, а потом, когда я пришел ко Христу, я вдруг увидел, что Иисус дал обратную философию Артуру Шопенгауэру. Он говорит, все будет хорошо. У него обратное. Ты говоришь, все, ну все, на смертном одре лежу. Иисус говорит, воскреснешь. Ну все, солнце зашло, взойдет. Все, денег нет, появятся. Деньги как навоз, сегодня нет, завтра воз. Поэтому это риторика нашего Бога, что риторика победителя. Бог, создавший мир, не создал его для уничтожения. Бог, давший место рождению людей на этой земле, не создал их для того, чтобы они жили в горе и после смерти оказались в аду. Это не была его цель. Его цель была, чтобы мы были в Эдемском саду и чтобы мы жили здесь на земле жизнью победителей. По этой причине никогда не смотри на то, что видят твои глаза. Сегодня твои глаза видят мирских людей больше, чем людей в церкви. Очевидно, очевидно. Но кто тебе сказал, что история поставила свою точку? Никто не знает, что будет через 20 лет, через 30, через 100. Если Иисус не придет, возможно, весь Рыбинск спасется. Мы просто не знаем с вами. А если мы не знаем, почему мы должны сдаваться? Но Бог, вопреки нашим глазам, говорит обратное. Есть одна потрясающая история, которую мы с вами сейчас откроем. Итак, откроем числа, 13 главу и книгу чисел. И там Израиль идет по пустыне, и Бог дает свое обетование. Очень важное слово «обетование». Обетование – это обещание, которое Бог дал тебе. Вот Он в твою жизнь как-то сказал свое слово. И это слово, как маяк, который ведет нас по жизни. Вопреки штормам, ты все равно знаешь навигацию. Вот маяк там. Вопреки того, что твои глаза видят, маяк там. И Господь сказал Израилю: я веду вас в землю, где течет молоко и мед. Ну, это такой был прообраз. Не значит, что там течет молоко и мед. Ну, что это богатая земля. Он сказал, что это земля, несравнимая с пустыней. Это будет красивая земля, с виноградниками, с красивыми уже построенными домами. Ну, представь на секунду. Ты идешь, тебе говорят, уже все, для тебя уже все построили. Вот иди и заселяйся. Счастье-то какое. Представляешь, из пустыни ты пойдешь, там будут реки, полные хорошей воды. Там будут сады красивые, там будет достатки пищи. И они обрадовались, они шли в эту землю. Ушли какое-то время, и вдруг он посылает, Моисей, Господь говорит Моисею, пошли соглядатаев. Соглядатаи — это разведчики. И он говорит, пусть посмотрят землю, которую, послушайте, я обещал. Ну, Бог говорит, я уже ее обещал. Уже все, я тебе сказал, что все будет хорошо. Тебе не Артур Шопенгауэр обещал, а тебе обещал сам Господь. Все будет хорошо у тебя. И написано, что они пошли и высмотрели землю, 26 стих, числа 13-26. Высмотрели землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею, Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней, вот послушайте слова, подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. И вот они говорят: слушай, правда, ну, мы увидели, правда, земля-то, правда хорошая. Мы действительно увидели там плоды. Написано, что они несли виноградную лозу, такую, что два человека несли ее. Я вообще даже пытаюсь представить себе эту лозу. Это не такие ягоды, какие-то у нас на рынке продаются. Вот знаете, виноградные, оп, съел. Каждый, наверное, был аскулак. Я не знаю, это была крупная виноградная лоза. Достаточно большая. Она не могла не впечатлять людей. Они принесли плоды, которые не могли не впечатлять. Мичурин отдыхает со своей там селекцией. Представляете? И они смотрят. Правда! Все правда! Они начинают впечатляться. Это знаешь, как у тебя что-то в жизни. Хоп, здоровье пошло на поправку. И тебе врач говорит. Тебе пастор сказал, все будет хорошо. А врач: не обольщайтесь. Улучшение обычно наступает перед смертью. Так же часто бывает. Заметили? Вот только-только ты начал, только обрадовался, надежда. И слова пастора, слова, слово Божие, которое ты получил в сердце, из Библии, только начинают исполняться, и вдруг: не обольщайся. И вот эти парни, они вернулись, только обрадовались. Но вдруг 29 стих. Но народ, живущий на земле той, силен. И города укрепленные, и весьма большие. И сынов Инаковых видели мы там. Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Евеи, Евусеи, Амореи, Хананеи. Столько слов-то вот даже не выговоришь. И чечены, и ингуши, и аварцы, и дагестанцы. И все, все будет плохо. Все плохо, Кавказ Россию захватил. Чего только людей не наслушаешься. Во что они только не верят. И смотрите, как долго вдруг они начинают говорить негативные слова. Вместо того, чтобы говорить позитивные слова, они начинают говорить негативные. Почему они стали говорить негативные? По одной причине: они в это поверили. Человек всегда говорит то, чем наполняется его сердце. Вот поэтому Иисус сказал: от преизбытка сердца говорят уста. Что значит преизбыток сердца? Это то, где в глубине своего сердца, во что ты поверил, внутри. Вы знаете, мы многие можем исполнять роль. И даже в церкви и так далее. Люди все равно как-то по природе своей, ну, как сказать, может, лицемерное слово не скажешь, ну, как-то вот могут они выдать что-то, что не является истиной. Но в своем внутреннем диалоге они знают, что является правдой. Это, знаете, часто в семье это видно. В семье ходят там, ты пусенька, мусенька, там они ходят, люлюкаются на свадьбе, там еще в Инстаграме выставляют свои фотографии, в Инстаграме, вот у них все чудесно. И домой пришли, и все прорвало. Ты мне сказала вот то, да я тебя ненавижу, оно, а я тебя, а я, битва. И ты думаешь, надо же, только что на всех фотках они красавцы, на свадьбе улюлюкали, сидели, а дома пришли, их прорвало. Потому что в сердце там у них уже давно назрел конфликт. И они только внешне выглядят нормально. И вот так же здесь. Внешне все нормально. Сходили, посмотрели, но внутри у них нет веры. И поэтому исповедание началось в обратную сторону. То есть уста стали говорить обратное. Кстати, наоборот в семье, сколько раз я встречал. В точность наоборот. Конфликт. Жена орет. Ба-ба-ба. А муж сидит и говорит, да все равно все будет хорошо. Сейчас прорвется, ляжет спать, утром проснется. Она так хороший человек-то. Наша-то, моя Аннушка, Любабушка, она хороший человек. Просто орет часто. А так все будет хорошо. Мы же счастливы на самом-то деле. Какое исповедание? Исповедание веры. Потому что Господь сказал, что человек, Бог сочетал, того человек да не разлучает. Возвращаемся к этой истории. Эти люди начинают говорить негативное. Они начинают говорить то, что видят их глаза. Поймите, глаза могут нас обманывать. Вот в чем проблема. Глаза видят одно, но они не видят всю картину. Они видят только часть фигуры. Но надо увидеть всю картину. Но там были другие парни. Но Халев, 31 стих, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Вот тут ключевой перелом. Посмотрите, Халев и Иисус Навин, два парня, из всех 12 стали говорить обратное. Слушайте, возникает вопрос, 12 же ходили. Вот 12 человек ходили и смотрели один и тот же фильм. Вернулись обратно, 10 сказали фильм дрянь, двое сказали шедевр. Замечали такое, что и ты после не знаешь, идти или не идти на фильм. Я сколько раз в своей жизни замечал такую вещь. Раз тебе кто-то, давай, езжай в Крым, там такая, вот такой отдых, море. И ты только собрался кто-то, я там был, дрянь. И ты сразу, раз и не знаешь, ехать тебе или не ехать. Потому что у тебя конфликт в душе, ты ж там не был. И представьте, как народ реагировал. Народ стоит, не поймет. Халев говорит, да все нормально, дома во, все, квартиры во, готовы, заезжай, отопление, все сделано. По последнему слову техники, сады, огурцы растут, работа есть, экономика, ну все класс, все для нас. Вот. Остальные, все плохо, ты придешь, там такие мужики с такими банками, они тебя раз за горло выкинут, в шалаше будешь жить, рабом будешь у них, ты что? И народ стоит, потерялся, народ не поймет, в какую сторону думать. И народ начал думать в сторону большинства. Вот проблема в чем. Что люди вдруг начинают мыслить как большинство. И они, не пойдем, все плохо, зачем мы сюда пришли, для того, чтобы умереть. И они начинают говорить негативное. Не женюсь никогда. В церковь ходит, ему говорят, столько девушек много. Он у того Васьки, знаешь, какие проблемы, я такие не хочу. Слушай, кроме Васьки еще есть Колька, есть еще Сашка. Вот счастливый, что ты на них не смотришь? Нет, Васька сказал, все плохо, не женюсь. И он начинает говорить негатив. Этот негатив исходит из сердца. И знаете, удивительно, это становится его реалией жизни. И в конце концов, он в этой реалии начинает жить. И весь народ, который там был, он погиб через некоторое время, в 40 лет остался в пустыне. Почему? Бог разве не мог их вести в землю обетованную? Мог, но он их не ввел, потому что они говорили негативное. И Бог сказал, ну говорите негативное, ну и живите так. Вот знаешь, иногда хочешь, Вася там, не женюсь, там мне плохо. Ну и не женись, Вася. Смотришь, 50 лет, так и не женатый, не знает, что такое семья, и все. А это он сам сказал, этот Вася. Это была его риторика. Слышите, братья и сестры, или я вас теряю? Моя ячейка никогда не будет расти. Никогда. Я 3 человек привел в церковь, все 3 ушли, один еще деньги украл на ячейке. Все, на ячейке больше у меня будущего никакого нет. Ну, очевидно, и не будет, раз ты так говоришь. Ну, так ведь? Но, с другой стороны, нужно понять, что Бог сказал твоей ячейке. А Бог сказал в Писании, идите и проповедуйте Евангелие всякой твари. Вот что сказал Бог. Бог сказал, и проповедно будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24:14. Если мы находим эти обетования, то мы видим, что слова Иисуса позитивные. Он говорит, спасайте людей, взятых на смерть. Это наша ДНК церкви. Мы должны делиться Евангелием с людьми, несмотря на то, что говорят наши глаза. Сколько раз я в своей жизни обманывался. Вот особенно с этим. Я замечал, что встречаешь человека, вот он прям вот понимает, что вот ему вообще вот точно не спастись никогда. Все, у него жизнь вообще другая. Он живет в голове вообще у него другое. Он какой-то бандюган стоит там, и ты думаешь, ну вот тот со мной в институте учился, за него буду молиться. Вот он, наверное, покается. А этот сосед мой никогда. иду на остановке, стою, и даже думал, сам себя ловлю на мысли, думаю, никогда не проповедовал. Ну, там Володя был один такой, фамилия Жариков, сейчас спасенный парень, слава богу. Вот он стоит такой рядом со мной на остановке, и я думаю, всегда всем проповедую, а ему даже проповедовать не хочу. Да потому что, да нет там никакого будущего, да все, тут крест, в ад однозначно. Вот, мои представления. И прям буквально стою, а он такой пьяный, стоит с банкой пива, смотрит на меня. Привет, Паш, разговоры какие-то вообще, мне настолько чуждые. Он, куда едешь? Я говорю, да куда я еду? Что ты не знаешь, куда еду? В церковь еду, как всегда, уже много лет. Хотел сказать, да отстань от меня. И он, а с тобой можно? Я говорю, слушай, про себя думаю, что ты там будешь делать? Пьянь, сидеть там на задних рядах. Потом, ладно, поехали. Приехал, просидел на заднем ряду. Все, опять после на следующее собрание приехал. Опять. И до сих пор живет со Христом. И я всегда думаю, вот тот момент, как я оценил, я подумал вообще обратно. И наоборот, за многих, кого я думал, вот они скоро спасутся. 25 лет прошло, до сих пор не спаслись. Поэтому нужно нам перестать верить нашим глазам, а верить в то, что говорит Господь. Проповедуй всем, и тем, и тем. Кто-то спасется, кто-то не спасется. Но когда ты проповедуешь всем, всегда шанс спастись людям намного больше, чем если ты не проповедуешь. Вы здесь или я вас теряю? Аминь, дорогие мои. Итак, что же получилось с этими двумя парнями? Когда через 40 лет народ вошел в землю обетованную, кто вошли из этих 12? Двое! 10 потерялись в пустыне, а только Халев и Иисус Навин вошли. Когда я читаю эту историю, я всегда думаю, ну как же так? Было 12, 40 лет назад, 10 человек сказали невозможно, двое сказали возможно. И они все 12 оказались в пустыне, заметьте. Они не сразу же, Халев и Иисус Навин, пошли в землю обетованную. Нет, они все откатились назад. Все, включая Халева и Иисуса Навина. И казалось бы, эти двое, вернувшись обратно в пустыню, должны были теперь роптать еще больше. Они бы сказали. И представь, их же должны были позорить остальные. Мы же вам говорили. Мы говорили, ну и где ты, Иисус? Где ты, Халев, сейчас с нами по пустыне бродишь? Вот ты тут же, и дети твои же здесь же в пустыне. Ну где вот это твое обетование-то? Ого-го, исцеление, здоровье, рост церкви. И ты знаете, в чем что самое интересное? Они говорили, как говорит Господь. Потому что они знали, Бог сказал, я так говорю, так и будет. Нет, глаза говорят, так не будет. А Халев и Иисус Навин, 40 лет живя в пустыне, они говорили, это же Бог сказал. А если Бог сказал, я в это верю, я так говорю, рано или поздно это будет. И уже после смерти других 10 человек и всего народа, эти двое все-таки вошли в свою землю. А представляете, какое счастье, когда ты за что-то боролся, а потом ты увидел, что Бог верен. Вы здесь? Я встречал много раз людей, которые молились за своих детей, по 40 лет молились. По 40 лет. И только в конце жизни, даже бывало, родители уже уходили на небеса, а дети-то потом спасались после этого. Знаете, и Бог-то оказывался верен все равно. Однажды я помню такую историю. В 1996 году я был на конференции в Москве. Это была пасторская конференция, пасторская, лидерская. И туда приехал в то время известный проповедник Лестер Самрал. Он был уже старый человек, достаточно старый. Ему уже было за 80. И он, это была его последняя, кстати, приезд в Россию, он проповедовал. И он вышел за кафедру и сказал такие слова. Ну, меня тогда прям сильно это коснулось. Он говорит, кто из вас был в Москве в 1936 году? В Москве. Зал был на несколько тысяч человек, там, может, 1005 было людей. Это был огромный зал, 90-е годы. Мне тогда было что-то лет, наверное, 24-25 лет мне было. И вот, и он говорит, кто был в 36-м году в Москве? Из этого 5-тысячного зала поднялось там, ну, рук 10 кто-то были. То есть люди, получается, они уже в этом возрасте жили и были москвичи, очевидно. Несколько рук поднялось там, может, рук 10, ну, 15, я не знаю, мало рук из этой толпы. И он говорит, а кто в это время, в 1936 году, был в Москве и был верующим человеком во Христа и молился за Москву? Ни одной руки в зале. Ни одной, представляете? Он говорит, в 1936 году я стоял на Красной площади. Я приехал из США, из Америки. И мы просили, обратились к Сталину, чтобы провести конференцию. Ну, по возможности, какую-то конференцию христианскую в Москве. Нам отказал Сталин и так далее. Нам представили КГБшника, он ходил за нами по Москве. Но я стоял на площади и молился за Москву тогда. Молился за Кремль. Он говорит, был молодой парень, ему было чуть больше 20 лет. И он говорит, и вот я молился. И тогда я в духе прям получил такое слово в молитве. Бог сказал, ты приедешь сюда, в Москву, и будешь проповедовать пасторам. Ты будешь наставлять их, увидишь большое пробуждение в России. Ты увидишь открытую эту страну, открытую ее для Евангелия, и люди будут спасаться. И он говорит, и я с этим словом, такой вдохновленный, поехал в Америку. Рассказал в 36-м году в своей церкви. Прошло 10 лет. 46-й год был. И говорит, и мне люди стали задавать вопрос. Пастор, что-то еще хуже, как чувство такое в России. 10 лет прошло уже. Где там твое обетование? И он говорит, я сказал, Господь верен. Прошло еще 10 лет. 66-й год наступил. 56-й год наступил. Тогда, говорит, в 56-м году многие верующие сказали мне, слушай, уже прошло 20 лет после твоего пророчества, которое ты сказал, и все еще в России не открывается. Прошло, говорит, еще 10 лет. Был, говорит, 66-й год, 66-й. И говорит, и многие уже стали посмеиваться над этим пророчеством. И говорит, нет, Россия до пришествия Христа никогда не откроется. И он говорит, наступил 76-й год, уже было 40 лет прошло. И я Богу сказал, Господи, поторопись, я старею. Уже 76-й год, говорит, 40 лет с пророчества. Я, говорит, однажды на одной конференции об этом рассказал, что мне Бог открыл в 36-м году. То, говорит, люди просто даже на конференции некоторые подходили и говорили, ты поскромней своими пророчествами. Ты знаешь, как-то все это нереалистично звучит. Говорит, 76-й год. Советский Союз заявил, что вообще там ядерную ракету пустят на США. И говорит, новости нам говорили, что коммунизм как никогда крепок в Советском Союзе. Особо крепок, как никогда. И говорит, и мы слышали новости, что последние христиане вымирают. А до этого незадолго, ну тогда уже в 1976 году уже был не Хрущев, а при Хрущеве. Хрущев сказал, я покажу последнего христианина в России по телевидению. Последнего. И американцы, они говорят, Россия вообще посадила всех последних уже людей в тюрьмы. Говорит, о каком Евангелии может идти речь? Лестер Саммерс говорит, и даже я начал сомневаться. Я уже стал думать, может это какая-то глупость была, меня посетила. Наступил 1986 год. Он говорит, мне уже было, ну если посчитать там сколько лет уже за 70. И он говорит, Господи, я, говорит, мне уже 70 лет, мне было 20, когда я стоял на Красной площади, а ты сказал мне, что я опять буду стоять на Красной площади. Я, говорит, обратился в СССР, чтобы попробовать приехать, хотя бы своими силами исполнить пророчество. Мне отказали в визе, Советский Союз мне запретил въезд в Россию. И он говорит, это был 86-й год. Прошло сколько? 50 лет. 50. И он говорит, мои глаза говорили, невозможно, мне отказали в визе. Советский Союз процветает, ну не процветает, но крепок до сих пор, и ничего общего с Евангелием он не имеет. И говорит, прошло еще 10 лет. И такой говорит, вот сейчас я стою в Москве, только что был на Красной площади, и проповедую пасторам здесь сегодня. И такой прям стоит, такая тишина в зале была, 5000 человек. Была тишина, вот как сейчас здесь, знаете, муха могла пролететь. И он так палец поднял свой старый, Бог верен, верьте ему. Если он сказал, ты поверил и говоришь, так будет. Слышите, братья и сестры? Бог сказал, ты говоришь, так будет. Это было очень мощно. И эти два парня вошли в землю обетованную. И давайте мы с вами еще одно место Писания увидим, последнее. Вернее, два даже последних. Евреям 4 глава 2 стих объясняет, почему 10 человек и весь народ не вошел. Написано, ибо и нам оно возвещено, то бишь Слово Божие, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Бог выносит диагноз, Он говорит, Слово обетования пришло, но Слово не принесло пользы, оно не растворилось верою слышавших. Если ты возьмешь чай, поставишь на стол, положишь туда хоть 3 чашки сахара, обратишь внимание, будешь пить, он не сладкий, чай не сладкий. Вот это я прям откровение у меня было. Раз кладешь сколько угодно сахара, пьешь не сладкий. Его нужно растворить как-то. Либо так, растворить. И когда ты растворяешь, в точности наоборот, сахара не остается нисколько. Растворил, сколько бы ты сахара ни положил, накрутишь так, густой будет напиток, но сахар растворится. И слово должно раствориться с верою слышавших. Когда оно растворяется, это слово, чай приобретает вкус сладкий. Ну, я не знаю, кому нравится, не нравится, вопрос второй. Но вера, слово раствориться должно в нашей вере, и тогда мы начинаем говорить по-другому. И вот тогда теперь написано, почему не принесло пользы тем, почему они погибли в пустыне. Они не говорили риторикой Бога. Они не стали говорить то, что говорит Бог. Они стали говорить то, что видят их глаза. А глаза их обманули, и поэтому многие погибли. Но смотрите, Библия говорит в другом месте, в замечательном. Это в послании к римлянам, простите, послание к римлянам, раз захлопнул его, да что ж такое, Господи великий. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих, Римлянам 10, 9 и 10, Римлянам 10, 9, 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Другими словами, немножко витиеватый текст, я понимаю, но мысль говорит, если ты будешь исповедовать, опять это слово, исповедовать Иисуса Господом, то есть другими словами будешь говорить так, как говорил Иисус, верить в то, что говорить то, что говорил Иисус, то, что говорит Слово Божие, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Это самое мощное явление в истории человечества, что кто-то воскрес из мертвых. Если ты в сердце, внутри сердца поверишь, что так оно и было, то Бог способен в твоей жизни воскресить все. Вот все, что у тебя умерло. Здоровье, взаимоотношения, вера, будущность. Бог способен опять воскресить. Запросто. Потому что он говорит, когда в сердце приходит вера к праведности, устами исповедуют ко спасению. Слово «спасение» на греческом языке «зоэ». Вот здесь стоит слово «зоэ». И обозначает не просто спасение, обозначает восстановление, реставрацию, победа. Это множество мыслей. И говорит, устами исповедуют, другими словами, к победе. Аминь, дорогие мои. Итак, если Бог сказал, и я так говорю, так оно и будет. Знаете, а теперь мое личное заключение, мое личное переживание. Я эту проповедь, на самом деле, не саму проповедь, проповедь уже скомпонована мной, а вот эту мысль, я ее уловил от пастора Клаудии Кастеланос. Она проповедовала проповедь, и такую простую. Просто. Бог сказал, я говорю, так и будет. И я где-то уловил эту мысль. И вы знаете, я лечу, это была в Колумбии, конференция была, и после конференции я мечтал посмотреть старый город Мачу-Пикчу, высоко в горах, в Андах, заброшенный, и очень красивое место на земле, очень красивое. И вот я выхожу с конференции, Клаудия только отпроповедовала, и я пришел к себе в гостиницу и уже купил билеты в Мачу-Пикчу, купил уже на самолет. Сижу, открываю погодные условия, и там дождь, облака, закрыто, Мачу-Пикчу будет закрыто. А я уже купил билеты. Просто купил билеты. И я думаю, первая моя мысль, думаю, все. Вот представьте, прилететь в Южную Америку, посмотреть один город раз в жизни, ну это же раз в жизни, посмотреть такое место. Так ведь? И попасть вот именно в так, чтобы все было закрыто, и дождь, и чуть ли не снег, чуть не камни с неба летят. И я сижу, и такой раз, сел, и такой, Господи, так хочется посмотреть Мачу-Пикчу. И мысль такая внутрь. Я хочу для тебя добра. Ну, как Господь говорит, я добра для тебя хочу. И я ухватил это как обетование. Думаю, если Бог хочет для меня добра, значит, я должен это исповедовать. И так оно и будет. И я прям сижу с моим, с одним приятелем, тоже пастор, кстати, из посольства Иисуса тоже, Артем Пивоваров. Мы с ним сели и говорю, Артем, что бы ни было там, какие новости ни говорили, Бог сказал, я хочу для вас добра. Ну так ведь Писание говорит. Я говорю, и мы так говорим, то так оно и будет. Мы сели на самолет и полетели. И вы знаете, это реально было, вот что удивительно. Я только что прослушал проповедь. И потом я увидел, как это сработало в реальной жизни. Мы приехали на Мачу-Пикчу, нам сказали, вот мы еще идем на него, нам говорят, там будет закрыто, потому что гроза страшная назревает, ураган, там будет дождь, и вы ничего там не увидите, поэтому бесполезно. А мы все равно пошли. Приходим, вот каково было наше удивление. Представляете, мы приходим, солнце, вот везде дождь, а на Мачу-Пикчу солнце. Я даже сгорел, руки обгорели у меня, потому что все-таки южные места. И мы стоим с Артемом, и Артем мне говорит, ты представляешь, вот простая истина, когда приходит нам в сердце, она работает даже на бытовом уровне. Не только в отношении там всей жизни, даже на бытовом. Идешь в магазин. Магазин закрыт на обед, а тебе хлеб надо купить. А Писание говорит, не оставят детей своих без хлеба. Идешь, говоришь, откроется магазин во имя Иисуса Христа, потому что Бог сказал, что я не останусь без хлеба. Я так говорю, ну так и будет. Один молодой человек говорит, шел однажды, он говорит, встал, еды прям нет. Ну, это он в библейской школе учился. И говорит, встал я около железной дороги, руки поднял к небесам. Говорю, Господи, вот если сейчас еда вот не упадет с неба прям, я все, я больше не могу, больше есть нечего, уезжаю. Поднял в 90-е годы прям, рассказывал историю. Говорит, молюсь, поезд мимо пролетает, из поезда кусок, вот как его, эта штука колбасы прям, фу, летит. Он говорит, я вообще не понял. Я, говорит, взял. Ну, колбасу он саму съесть-то там не то, что стал или не стал, но сразу прорыв пришел. Он говорит, я понял, Бог меня слышит. Но, говорит, самое главное, я, говорит, представил, что произошло в поезде. Вдруг кто-то сидел, начал нарезать колбасу. Сел какой-то мужик, там, может, женщина, сидит, только нарезает. И вдруг ему голос Божий, выбрасывай! Он раз в окно. В окно выбросил колбасу. А потом сидит и думает, зачем я ее выбросил? А для человека на улице свидетельство, что Бог сказал, не оставит. Я говорю так, так и будет. Колбаса пролетела. Друзья мои, вот так будет в ваших семьях, в ваших домашних группах. Вот так будет с городом Рыбинском. Бог с нами. Аминь. Поднимаемся, молимся. Отец Небесный, Господь, дай нам это откровение. Если Ты сказал свое обетование, я так говорю, потому что я в это верю, то так оно и будет. Спасибо Тебе, Бог наш, спасибо Тебе, Царь. Благодарение Тебе, Царю и Богу нашему. Да придет Твоя благодать, да придет Твоя истина, Господь, на каждого человека. Сойдет Твоя истина, Господь. Да придет Твое слово обетования для каждой души, Господь. Чтобы, Господь, пришел Твой прорыв во имя Иисуса Христа. Господь, Ты так сказал, я так говорю, и так оно и будет. Давайте как-то это сделаем вместе. Поднимем давай руку к небесам, вот так с пальцем. Скажем, Ты так сказал. Потом на себя. И я так говорю. Так оно и будет. Он так сказал, я так говорю, так оно и будет. Аминь. Слава Царю. Друзья мои, я хочу помолиться за кого-то, кто сегодня пришел в первый раз. Есть ли люди, кто пришел в первый раз? Есть ли кто-то пришел, может быть, не в первый раз, но не примирялся с Богом? Есть ли сегодня люди, кто-то, друзья мои, кто-нибудь пришел в первый раз? Кто-нибудь не в первый раз, но не принимал Христа? Есть ли кто-то? Нету. Давайте верить, что будут приходить наши родственники, наши друзья, шаг за шагом. Аминь. Так, еще, если у кого такая сильная нужда, просто у меня в духе есть такое чувство помолиться за людей, пусть музыка играет, братья, пускай, как Давид на арфе играл, чтобы Дух Святой действовал. Хочу помолиться за тех, у кого какая-то болезнь, у кого-то прорыв нужен, чтобы вот Господь дал обетование, ты так начал верить, говорить, и чтобы так и стало. Давайте, выходите вперед, я помолюсь за вас. Братья, кафедру уберите, пожалуйста. Мы с Верой помолимся, с моей супругой. Верочка, помолимся давай за людей. Друзья, мы возложим на вас руки. Мы помолимся за каждого, кому нужна нужда, победа в нужде. Мы молимся, и пусть Бог даст прорыв, чтобы было прикосновение, слово обетования, и пришла Его сила. Давайте сюда, друзья мои, тоже можно сюда, давайте.